православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии. Добрый день, в эфире Пенза, у микрофона Юлия Шеварева, за пультом звукорежиссера Нелли Павлова. Сегодня суббота, а значит, пришло время для программы «Мир православия». Первый день Великого Поста в этом году совпал с Днем Православной Книги, который вот уже 6 лет отмечается в России по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. 14 марта в Пензенской духовной семинарии собрались гости, которые пришли, чтобы поздравить главный и старейший печатный орган митрополии – журнал «Пензенские епархиальные ведомости». Ему исполнилось 150 лет. Вот об этой солидной дате, о богатой истории и современности издания мы сегодня и будем говорить. Приветствуем в нашей студии главного редактора журнала «Пензенские епархиальные ведомости», руководителя издательского отдела епархии Евгения Белохвостикова. Добрый день.
Добрый день.
Ну и давайте начнем, наверное, о журнале в целом. Вот сейчас у меня на столе лежит праздничный выпуск Пензенских епархиальных ведомостей. Это второй номер за 2016 год. И у него очень красивая шапка, так скажем, журнала, где использован старинный шрифт. Это, я так понимаю, фотография того, как он выглядел в 1866 году.
Ну, практически. Действительно, в юбилейный год мы решили изменить несколько дизайн журнала. За основу обложки, точнее верхней части, где написано «Пензенские епархиальные ведомости» по старой дореволюционной орфографии, в основу положен выпуск журнала за 1916 год. То есть то, как выходил вот непосредственно
то
перед революцией.
Этому не 150.
Этому
лет,
не 150.
Немножко.
Почему? Просто потому, что в 16 году журнал делали интереснее по дизайну. Мы смотрели с дизайнером, как это выглядит. Ну, а на странице, если не ошибаюсь, 25-й, мы поместили и обложку самого первого номера журнала «Епархиальные ведомости» за 866 год. Так что кому из читателей будет интересно, с чего мы начинались, то, собственно, они тоже могут увидеть репринтное воспроизведение издания. К сожалению, радиоэфир не позволяет показать, как выглядит журнал. Но на самом деле будем надеяться, что желающие найдут его в храмах.
Ну вот я вижу, журнал сейчас у меня в руках. Я вижу, как он выглядел 150 лет назад. И мне его внешний вид очень напоминает газету. Это все-таки был журнал или же это был журнал в виде газеты?
Это был именно все-таки журнал. Надо сказать, что вообще в 19 веке в Пензе всего-навсего выходило 2 периодических издания. Чуть-чуть разнообразилась палитра только уже в 900-х годах перед революцией. А в то время с 838 года, если мне память не изменяет, выходила газета «Пензенские губернские ведомости» газетным форматом, как мы его сейчас себе представляем. И выходил действительно журнал форматом книжным. Из некоторого количества страниц, вот, к сожалению, не могу сейчас сколько, но это несколько десятков страниц, это все-таки была такая подшивочка, не газета, конечно же, не 8, не 12 там полос, а побольше. Журнал выходил 2 раза в месяц, состоял из 2 частей. Официальная, где публиковались разные распоряжения начальства, как империи, Святейшего Синода, так и епархиальные известия о перемещениях, о вакантных местах, и неофициальная часть, которая, собственно, нам сейчас и намного более интересна, потому что это собственно, то, что можно почитать. Это проповеди, это статьи о миссионерских делах, о борьбе с расколом, историко-статистические описания отдельных приходов, монастырей, сел, этнографические исследования. В общем, вот, собственно, то, ради чего сейчас мы и читаем дореволюционные епархиальные ведомости, это неофициальная часть.
А скажи, пожалуйста, сохранились первые номера журнала где-нибудь, может быть, в архиве? Или же в епархии, может быть, где-то?
Ну, в епархии, разумеется, не сохранились, потому что все, что в епархии было в 17 году, либо изъяли, и оно благодаря этому сохранилось, либо вообще уничтожили. Увы.
Ну, это как во всех епархиях.
Ну, естественно, конечно же. Вот. Сохранились подшивки в самое, насколько я знаю, в Пензе полное собрание, это в Государственном областном архиве. Самое полное по России собрание – это Российская национальная библиотека. Ну, есть подшивки в Краеведческом музее, есть подшивки в областной библиотеке имени Лермонтова. Чуть-чуть с изъянами, но, в принципе, есть.
Ну, а ты видел прям вот первые номера, первые выпуски журнала, держал их в руках?
Да, конечно, держал. Ну, они уже сейчас подшиты, то есть это уже не отдельные журнальчики, это годовые подшивки. Где-то подшивали по частям неофициальные, официальные, 2 получается, где-то все вместе. И я, кстати, скажу, что если будет нашим слушателям интересно, что почитать дореволюционные епархиальные ведомости можно, не выходя из дома, на сайте Российской национальной библиотеки
в
Санкт-Петербурге
виде.
Все оцифровано.
Но подержать в руках нельзя.
Единственное, что жалко, но зато удобно. Все оцифровано, пожалуйста, смотрите, любуйтесь.
Скажи, а у тебя какие впечатления вызвали вот эти, ну пусть подшивки, тем не менее, страницы, которым 1,5 века?
Ну, конечно, страницам, которым 1,5 века, это не самые древние страницы, которые я держал в руках, но какой-то трепет испытываешь. Потому что это действительно, это не высокие слова, что это наша история, потому что это действительно свод сведений о состоянии Пензенской епархии, да ну что Пензенской епархии, Пензенской губернии, конечно, всей, потому что там далеко не только узкоцерковные материалы публиковались. Я уже говорил, краеведческие, этнографические, это как бы совершенно сплошь и рядом. И у меня еще, конечно, я впервые подержал это в руках, там лет, я не знаю, уже 15 больше назад, а сейчас, конечно, меня вызывает это особый трепет, потому что чувствуешь себя преемником вот тех редакторов, которые делали этот журнал 150 лет назад, а это были, как говорится, богатыри, не мы, представляя, какую работу они делали с учетом отсутствия не только интернета, а, собственно, отсутствия всего, без чего сейчас мы себе не представляем, как сделать журнал. И они делали очень хороший журнал, который интересно читать 150 лет спустя, 100 лет спустя. Это уже само по себе заслуживает, мне кажется, трепета.
Жень, а скажи, как вообще появилась идея начать такой журнал, начать его печатать в Пензенской губернии? И вообще, с чего, собственно, все пошло?
Да, действительно, это интересная тема, и здесь несколько имен, которые сами себе тоже вызывают уважение и трепет, надо назвать. Пензенская епархия была не первая, где начали издавать свой журнал. Идею еще в конце царства Николая I, в 850-х годах, выдвинул святитель Иннокентий Херсонский и Таврический, выдающийся архипастырь, просветитель, который говорил, если есть официальные губернские органы, то должен быть официальный епархиальный орган. Ну, действительно, как элементарное духовенство оповещать удобнее всего о распоряжениях начальства, причем по всей огромной империи. Тогда еще даже Аляска входила в состав Российской империи, страшно себе представить, какие расстояния. Он предложил издавать вот такой вот орган. Идея несколько лет витала, постепенно в отдельных самых передовых епархиях начинались выпускаться эти журналы. Из наших соседей первой начала издавать Тамбовская епархия, в том числе потому, что епископом Тамбовским и Шацким был тогда святитель Феофан Затворник. В Пензенской губернии произошло чуть попозже, вот в 1 января 1866 года вышел первый номер. Надо сказать, что у нас тоже тогда был достойный архипастырь, епископ Антоний I Смолин, который пробыл тут, в общем-то, недолго, 6 лет, не оставил такого следа, как его предшественник, знаменитый Варлаам Успенский, но был очень активный пастырь, объехал едва ли не все приходы тогдашней Пензенской епархии, Пензенской и Саранской. Много сделал всего хорошего, в том числе наладил издание журнала. И если мне тоже не изменяет память, Пензенские епархиальные ведомости были 12-м журналом по всей Российской империи.
Но первым в Пензенской губернии.
Да, первым в Пензенской губернии, я имею в виду 12-м вот из епархиальных ведомостей. С учетом, сколько было губерний, тоже вообще мы были, можно считать, что одними из первых.
А вот интересно, как журнал распространялся по приходам?
А распространялся, кстати, здесь параллель прямо-таки очевидна. Распространялся он тоже по приходам, но разница в том, что если сейчас он распространится по приходам с расчетом, что все-таки и прихожане тоже его возьмут, или почитают, или в принципе возьмут, а тогда он был, конечно, ориентирован прежде всего на духовенство. Ну, мы понимаем, что это время Александровских реформ, когда от сословного принципа во всех сферах жизни только еще отходили, и тогда считался, вот журнал для чиновников, вот журнал там условно для, ну да, для священников. Поэтому и, собственно, такую большую роль там занимает, например, объявление о вакантных местах. То есть священник где-то в Краснослободском уезде видит, что освободилось вакантное место, есть в Городищенском уезде. Он обращается к начальству с просьбой туда его перевести, если это место получше, скажем. Вот, то есть это были действительно вот ведомости отчасти и в таком, в канцелярском смысле слова, и они имели еще и практический смысл. Но, опять же, если он читает проповедь, он ее может произнести на своем приходе, он может это использовать в своей работе.
Не, ну, безусловно, роль же журнала, и слава богу, что он начал выходить. Пусть он был 12-й в России, но первый в нашем регионе. Вот, кстати, историю журнала на торжествах в семинарии напомнил наш архипастырь, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. А давайте послушаем фрагмент записи выступления Владыки от 14 марта, от Дня православной книги, от первого дня Великого Поста.
Действительно, сегодня мы с вами собрались по очень значимому событию – 150 лет Пензенскому епархиальному журналу. Это первый журнал Пензенской области, который начал издаваться ровно 150 лет тому назад, а можно сказать, немного уже и больше, потому что первый его номер был подготовлен к Рождеству Христову. И, безусловно, конечно, этот журнал был, прежде всего, конечно, тем вестником церковных новостей, научных богословских статей и проповедей, которые В этом журнале размещали многие известные на всю Россию священнослужители тех периодов, когда этот журнал издавался. Здесь, конечно, можно вспомнить очень много имен священного мученика Августина Беляева, проповеди которого занимали очень огромное место в дореволюционный период. Безусловно, конечно, известных наших краеведов, священников Бурлуцкого и прочих. Конечно, вчитываясь в страницу журнала и официальные хроники, и неофициальные, на которые он делился, как на две значимые части, безусловно, конечно, нужно сказать, что издатели очень старались и очень мудро подходили к изданию этого журнала. Фактически, из пензенских епархиальных ведомостей можно узнать о всей полноте и глубине епархиальной жизни того времени. И, безусловно, конечно, эти 150 лет, которые мы с вами отмечаем, фактически, наверное, на 70 лет были прерваны, как и многие церковные издания. Потому что с 1918 года издание пензенских епархиальных ведомостей стало невозможно. Потому что просто-напросто у пензенской епархии отобрали типографию. И, собственно говоря, сама ситуация, в которой власть провозглашала борьбу с религией, в общем-то, невозможно было издавать ни одно церковное издание, тем более регулярное или ежемесячное. И вот, собственно говоря, трудами многих людей, здесь присутствующих, и которых, к сожалению, мы не смогли отыскать, потому что некоторые из них уже живут в столице нашей Родины и давно с вами не выходили на связь. Но все-таки с 91 года была возбуждена, если я не ошибаюсь, сначала газета, а потом в 2000 году, это уже в 1998 году, перед юбилеем, который праздновала Пензенская епархия свое 200-летие, был возобновлен журнал. Нужно сказать, что и в новейшей истории, к сожалению, он тоже, его путь не был таким совершенно гладким и ровным, он был скорее тернистым, потому что с 2000 года он вновь не издавался вплоть до 2009 года. И в 2009 году появился фактически уже в том виде, который мы имеем сейчас. Я, конечно, рад тому, что мы с вами все собрались по поводу этой знаменательной даты, вспомнили, почтили всех тех издателей, авторов, которые в течение всех этих лет занимались изданием журнала. Нынешней редакции я желаю прежде всего творческих успехов, чтобы журнал совершенствовался, чтобы он был более читабельный, более востребованный. И я надеюсь, что, безусловно, конечно, со временем это тоже будет очень важным источником для получения всей той информации, которая может быть и может заинтересовать всех тех, кто будет интересоваться жизнью Пензенской епархии уже теперь, тогда прошедшего периода. Желаю всем вам творческих успехов, помощи Божией и, безусловно, конечно, буду рад всегда содействовать в том, чтобы журнал утверждался, укреплялся и был более интересным. Я хотел бы отметить, что, как мне кажется, и я даже в этом немного уверен, что у нас неплохой издательский совет. Мы очень много выпускаем литературы. За последний год у нас выпущено ряд изданий, связанных с памятью преснопамятного архиепископа Серафима. Издан двухтомник его биографический под авторством Александра Ильича Дворжанского. Издана книга о пензенской почетной гражданке и благотворительнице известной Марии Михайловне Киселевой. Ряд книг, связанных с памятными и святыми местами в нашей Пензенской области. И перед нами в предстоящий год стоят еще множество задач. Александр Игоревич, мы должны выпустить двухтомник о храмах Пензенской области. Я думаю, что у нас это успешно получится. С председателем издательского совета Евгением Петровичем у нас тоже очень много задумок, которые, я надеюсь, что будут осуществимы в ближайшее время. Может быть, уже, если даст Бог, с этого года мы начнем издание трудов святителя Иннокентия, которое будет приурочено 200-летие его блаженной кончины.
Вы слушали фрагмент выступления митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима. И, кстати, владыка упомянул о других проектах издательского отдела Пензенской епархии. Ты, как руководитель этого отдела, можешь нам рассказать какие-то проекты, в чем они заключаются?
Да, действительно, мы издаем не только журнал, я тоже должен сказать, что и до революции это уже была практика, например, без бессменный на протяжении 40 лет редактор Алексей Егорович Попов издал два издания справочника храмов Пензенской епархии в 790-х и в 907 году. Мы тоже стараемся что-то издавать помимо журнала, но у нас есть отличие, что мы имеем еще два периодических издания. И это прежде всего газета «Пензенский православный собеседник», которая выходит с 2002 года. Ежемесячно. Некоторое время в 2000-х годах она даже была единственным печатным органом Пензенской епархии, когда несколько лет не выходил журнал. Сейчас мы выходим параллельно, стараемся распределять материалы так, чтобы они не повторялись, чтобы они не дублировались. Ну и есть большое такое различие. Журнал – это журнал «Метрополии». То есть мы там освещаем новости, берем материалы по всей Пензенской области, по трем епархиям – Пензенской, Кузнецкой и Сердобской. А газета «Пензенский православный собеседник» – это только епархиальная газета, она распространяется только по Пензенской епархии и, соответственно, освещает жизнь только Пензенской епархии. У нас есть альманах «Пензенский летописец». Это такое солидное издание, где есть место...
Это и... ежегодное
издание. Это ежегодное издание, да, которое учреждено в 2012 году при моем преосвященном предшественнике на этой должности, владыкой Нестором. Есть, естественно, и книгоиздательское направление, поскольку мы все-таки издательский отдел. За прошлый год у нас вышло несколько изданий. Это и «История Нижнеломовского Успенского монастыря», и брошюра «Память матушки Митрофании, настоятельницы Троицкого монастыря». Ну и вообще в Пензе я должен с радостью заметить, что церковно-издательская деятельность очень, конечно, активизировалась последние два года. И прежний редактор журнала Александр Игоревич Дважанский тоже в прошлом году выпустил и два тома памяти владыки Серафима, и книгу, посвященную Покровскому архиерейскому собору. То есть журнал – это далеко не все, что издается по Пензе православной сейчас.
Но, насколько мне известно, журнал «Пензенские епархиальные ведомости», который начал выходить в начале 1866 года, в декабре 1917 года, закрылся.
Да, конечно же. Как в Пензу пришла советская власть, так, собственно, журнал прекратил существование. Хотя в последних номерах там еще есть даже статьи про Октябрьский переворот, еще успели их в нереформированные Пензе напечататься, но, естественно, прекратил существование очень скоро.
Ну, чуть-чуть забегая вперед, скажу, что за свою историю этот журнал дважды будет закрыт. Мы сейчас говорим о первом периоде, после которого возрождение все-таки началось, но прошло, к сожалению, долгих 72 года. Так вот, о возрождении после такого долгого перерыва журнала «Пензенские епархиальные ведомости» на собрании в семинарии говорили и вспоминали многие. Вот сейчас давайте вместе послушаем воспоминания о том периоде, а именно речь пойдет о 1991 году, и послушаем мы Владимира Попкова, заместителя главы администрации Пензы, давнего друга Пензенской епархии.
Я имею сегодня большая честь быть на этом торжественном акте, в семинарии, и передать искренние поздравления с юбилеем от главы администрации города Пензы Михаила Николаевича Кувайцева. И вы знаете, я вспоминаю на моей памяти возрождение, вот в советский период возрождения епархиальных ведомостей. Я был знаком и с Всеволодом Сергеем, и когда они вместе с владыкой уже все время смотрели по постановке, мы у него дома сидели и работали над макетами. И я как бы был невольным свидетелем всего происходящего и видел, как все это совершенствуется. То есть, когда начиналась газеточка на серой бумаге, потом все это превратилось в небольшой журнальчик. И что стало с ведомостями сегодня? Вы знаете, я вам хочу сказать свое восхищение. Там вот я вот каждый номер практически читаю, смотрю и совершенствую свои познания. То есть формат журнала, изложений, материалов, они сегодня, скажем, разным, более совершенны, более интересны. Формат журнала позволяет не только в исторический как бы ракурс куда-то пополнить свои познания в этом вопросе, многие и духовные моменты, которые мне были до этого незнакомы. Поэтому я искренне желаю вашему изданию совершенствоваться, не останавливаться на достигнутом, чтобы творческий порыв, творческое горение вас не покидало, и чтобы ваши епархиальные ведомости заняли достойное место в ряду всех изданий, которые выходят на уровень Российской Федерации.
А Владимир Анатольевич только что сказал, что журнал «Пензенские епархиальные ведомости», точнее, назвал его достойным. Женя, скажи, а кто сейчас делает этот журнал? Ну, понятно, что ты главный редактор. Кто входит в редакционную коллегию? кто эти люди?
Да, действительно, я должен сказать, что у нас команда маленькая, ну, для журнала маленькая, но, тем не менее, очень достойная. Начиналось все, сейчас еще мы, наверное, послушаем Александра Игоревича Дважанского, который вспомнит то, как вообще он был единственный человек, кто и писал, и фотографировал, и верстал, и в 2002 году я был второй его сотрудник. Вот.
Но все-таки сейчас... возрождение началось с 91-го года.
Да, конечно, как газеты. А сейчас по тогдашним меркам получается, что у нас уже серьезный штат. То есть у нас, если говорить о редакционной коллегии, то помимо, собственно, меня, то еще входит Татьяна Васильевна Логинова, наш нынешний, старейший сотрудник, который долгие годы был выпускающим редактором газеты «Православный собеседник». Туда входит Наталья Сизова, которая сейчас является также параллельно выпускающим редактором «Православного собеседника». Входит секретарь нашего отдела Евгения Некрылова, который самый у нас недавно появившийся сотрудник, но уже с ее замечательными статьями, публикациями, наверное, читатели знакомы.
Молодой, но опытный, что называется.
Ну, действительно, да. И Кира Арестова, которая у нас внештатно в редколлегии, но на самом деле регулярно нам и замечательные вещи для публикации приносит, и свои материалы пишет. То есть редколлегия, действительно, вот каждый человек имеет свой почерк, действительно, каждый человек замечательно пишет. Ну, я снова скажу, наши постоянные читатели в этом всегда, конечно, могут убедиться.
У вас есть и свой дизайнер.
Да. Я дизайнер, потому вообще, я бы хотел сказать особо.
Современное издание журнала,
да,
очень красиво выглядит. Это глянцевая,
да,
бумага, это очень красивая обложка, которая меняется периодически. Очень много фотографий, красочный журнал, который приятно держать в руках. Поверьте мне, потому что я сейчас его держу в руках.
Вот то, что его приятно взять в руки, это, наверное, прежде всего заслуга нашего дизайнера Елены Кузнецовой, которая делает действительно, ну, как мне кажется, уникальный творческий продукт. Потому что я в дизайне, ну, не великий специалист, я, конечно, даже когда-то что-то сам и верстал, но это все было так очень условно, очень самодеятельно. Вот, а действительно, красочный журнал, полноцветный, на 48 полосах, мы с Нового года выходим даже не на 40, а на 48 полосах, для нас это существенное увеличение объема. Лена действительно старается, действительно у нее получается сделать яркий красочный журнал, действительно получается, опять-таки, что это немаловажно, как-то так скомпоновать, разместить материалы, чтобы их и можно было читать, и чтобы они все уместились, и чтобы не казался журнал перенасыщенным, опять-таки разработать обложку, хотя я открою небольшой секрет, идею дизайна обложки с использованием дореволюционного шрифта нам подсказал Владыка Серафим, вот, но воплощение ее – это, вот, собственно, заслуга нашего дизайнера Лены, которой я, конечно, очень благодарен за то, что журнал сейчас выходит такой, какой он выходит.
Женя, а в 2003 году, насколько мне известно, история журнала вновь оборвалась. Вот почему так случилось уже во второй раз, и вообще что этому предшествовало? Ведь только начали восстановление, и вдруг опять обрыв.
Ну, там действительно была уже своя история, были свои предыдущие около 12 лет. Действительно, с 91 года по благословению владыки Серафима покойного издавалась газета под названием «Пензенские епархиальные ведомости». Ее первым бессменным как газета-редактором был Всеволод Юрьевич Сергеев, который сейчас в Москве проживает, к сожалению, вот пока не удалось нам с ним связаться, поздравить его тоже с юбилеем. С июня 98 года, когда началась подготовка к 200-летию Пензенской епархии, по благословению владыки Серафима начал издаваться журнал.
Я прошу прощения, мы, по-моему, не сказали нашим радиослушателям, что в 91 году, когда журнал возобновился, он выходил все-таки в виде газеты.
Да, газета, конечно.
А в 98-м это опять стал журнал.
Это опять стал
журнал. Я бы сказал журнальчик, потому что журнальчик, он был маленький.
Но формат. Он был, кстати, по формату очень похож на дореволюционный. Выходил он ежеквартально, то есть было 4 журнала в году, и его редактором как журнала в тот период тоже бессменно как раз был Александр Игоревич Дважанский, как я уже упоминал. Ну, так сложилось, что в 2000-х годах ввиду сложностей с финансированием, других обстоятельств, журнал не то что был закрыт, он как бы временно прекратил фактический выход. И даже несколько номеров было еще подготовлено в 2003-2004 году, но уже они свет не увидели. Поэтому так получилось, что да, там несколько лет выходила только газета, об этом я уже говорил. И вот возрождение журнала в его нынешнем виде, то есть ежемесячный, полноцветный, полноформатный журнал, это заслуга владыки Вениамина, который был на январь 2010 года еще только временно управляющий Пензенской епархией, но на самом деле он уже принял, во-первых, на себя обязанности главного редактора и руководителя издательского отдела, то есть придал этим статус определенный, что было важно подчеркнуть, что это не второстепенное какое-то дело, действительно флагман Пензенской епархии и ее информационной политики. И вот, собственно, с этого момента журнал выходит непрерывно. С ноября 2010 года главным редактором был игумен Нестор, ныне епископ Кузнецкий и Никольский, Ленинский, который, в общем-то, и разрабатывал вот концепцию, общий вид того журнала, который я очень мало видоизменял.
То есть второе возрождение журнала, да?
Да, второе возрождение.
Как второе крещение Руси, честное слово.
Это, да, это вот заслуга, собственно, же владыки Нестора.
Хорошо, а редактором 1998 года этого журнала был Александр Дворжанский, ныне древлеохранитель Пензенской епархии. Он тоже поделился своими воспоминаниями о том, как Пензенские епархиальные ведомости вновь стали журналом 18 лет назад. Давайте послушаем.
Прошло всего чуть менее 20 лет. Но глядя на то, какой журнал раньше был при мне и какой сейчас, прям душа радуется. Вот, глядя, как это все и меняются возможности библиографические. Вот, и то, что сейчас это достаточно большой коллектив, который занимается редакцией. А в 98 году, когда владыка покойный Серафим Тихонов благословил меня начинать издавать журнал, мне пришлось, к сожалению, трудиться одному, выйти за редактора, за корректора, за фотографа и за редактора, и записывать все, что это, и набирать на компьютере. Конечно, это было очень тяжелое. И поскольку журнал выходил раз в месяц, то мне, в общем-то, как раз вот этих 30 дней фору хватало на то, чтобы, значит, успеть подготовить очередной номер. Потом уже, когда после кончины владыки Серафима, когда журнал продолжался, у меня появился помощник Александр Гришин, и потом еще в штат вошла Валентина, его супруга, уже немножко это полегче стало. И вот как, значит, этот журнал возник? Ну, как уже было сказано, до революции это был журнал «Пензенские епархиальные ведомости», и все краеведы черпают вот историческую информацию, связанную с жизнью Пензенской церкви, именно оттуда. Без этого журнала, в принципе, невозможно написать было бы ничего. Вот что вот, в частности, мной написано, другими исследователями. Когда решено было издавать вместо газету журнал, вот владыка Серафим пригласил меня, в то время уже поступил в штаб Пензенского епархиального управления, пригласил, показал вот примерно такой вот журнал «Саранские епархиальные ведомости», который к тому времени уже вышел, и говорит: нам нужно тоже выпустить журнал, вот занимайся. Ну, я взял этот журнал, посмотрел, полистал, говорю так, несколько мыслей надеянно: владыка, мы сделаем лучший журнал. Он: да ладно, лучше, сделай хоть такой. Ну, в чем, что я имел в виду лучше сделать? Потому что, когда посмотрел журнал, я уже как крылья увидел, что у нас есть гораздо больше потенциала сделать журнал интереснее, именно насытить его краеведческими материалами, поскольку много этого материала у меня к тому времени было, а в «Саранском журнале» тогда пока что этого не было. Ну и потом я посмотрел, что в «Саранском журнале» недостаточно, на мой взгляд, отражена жизнь епархии, вот настоящая, текущая жизнь. А поскольку, я уже говорю, что если не отражать эту жизнь, то последующим исследователям, собственно говоря, не на чем будет и писать, так сказать, изучать историю вот этого времени, историю Пензенской церкви. Ну, поэтому, значит, решено было сделать журнал объемом чуть побольше, сделать 100 страниц, потом он увеличился до 160. Ну, вот он первый номер, номер шестой, потому что пятый это была еще газета, а шестой это стал летом 98 года вышел, вот и класс. Здесь от 1 июня 1998 года преобразование газеты в журнал в связи с приближающейся 200-летием Пензенской епархии и необходимостью более широко освещать все эти темы настоящего и прошлого. Ну вот, собственно говоря, она и вся история. Ну, к сожалению, в 2003 году финансирование журнала прекратилось, таким образом он выходил только 5 лет и вышел, по-моему, 17 номеров. Но это, конечно, очень печально, и потому что вот этот вот период до возобновления журнала, он, по сути дела, только в очень большой степени отражен в православных газетах, которые выходили при Пензенской епархии. Это, я считаю, конечно, для будущих исследователей это большая потеря, потому что они просто не найдут тот текущий материал. Вот, чем жила эти годы Пензенская епархия? Ну, по еще, так сказать, по инерции я продолжал еще на компьютере набирать номера, где-то, наверное, номеров 5 набрано. Я думаю, что надо хотя бы в одном экземпляре или в нескольких для истории тоже оформить, потому что там вот этот вот год или два еще будет отражено. Ну, собственно говоря, и все. И сейчас просто мне хотелось бы еще сказать об одном, что когда у меня появился помощник Жень Белокосик, как я ему даже сказал, вот, Женя, когда я отойду от дел, я надеюсь, что ты продолжишь мое дело, будешь редактором этого журнала. Ну, потом я говорю, журнал прекратил существование. Но спустя, так сказать, многие годы, вдруг вот ситуация, она именно продолжилась в том направлении, как мы вот о нем, так сказать, разговаривали и мечтали, что редактором журнала стал он, журнал был возобновлен, и, естественно, он возобновлен в таком виде, о котором тогда только приходилось мечтать. Здесь ни одной иллюстрации цветной нет, кроме обложки, а был журнал, он такой богат иллюстрирован. И та традиция, вот, которая вот заложилась с самого начала, о публикации краеведческого материала, она продолжается и до сих пор, надеюсь, и будет продолжаться, потому что без этого журнал будет, конечно, не таким интересным. Но и хотелось пожелать бы Евгению, чтобы, так сказать, этот журнал продолжал насыщаться не только текущей вот этой вот жизнью епархии, но и продолжалась публикация таких солидных, на мой взгляд, вот сейчас даже не статей, я бы сказал, а исследований, которые вот принадлежат его перу. Это посвященный Иннокентию. Я вот читаю эти статьи и смотрю, там очень много нового, причем настолько существенно нового, что все книги, допустим, которые статьи об Иннокентии издавались, все они сейчас уже как бы критически переосмысляются благодаря, так сказать, набранному им материалу. И совершенно, как говорится, новые там и взгляды, и мысли появляются. И уже видно, что, как Владык сказал, что начнется скоро публикация трудов святителя Иннокентия, а я уже вижу, какая там в конце, в завершении этих трудов появится его книга, посвященная вот жизни и деятельности святителя Иннокентия, вот, потому что с какими-то уже материалами можно уже сейчас будет познакомиться. И просто желаю, чтобы эта работа тоже по какой-то случайности не прервалась, а чтобы все, что и Владыка Серафим, и ты сам, так сказать, задумал, чтобы это все притворилось в жизнь. Ну и, как говорится, много лет нашему журналу «Пензенский культурный ведомств».
О публикации материалов, посвященных святителю Иннокентию Пензенскому, упомянул сейчас Александр Дворжанский. И вот, кстати, праздничный выпуск «Ведомостей» начинается с большой статьи, посвященной этому святому. Женя, это новая традиция журнала?
Как раз нет. И это возрождение одной из самых давних традиций журнала. В епархиальных ведомостях уже в XIX веке печатались, регулярно печатались случаи исцелений, помощи Божией по молитвам к тогда еще не канонизированному святителю Иннокентию. Это было очень важно, потому что именно материалы вот этих вот свидетельств революционных в епархиальных ведомостях легли в основу канонизации святителя Иннокентия в 2000 году. Потому что это был самый большой свод, который как раз Александр Дворжанский и поднял накануне канонизации, извлек из архивов, представил в комиссию по канонизации в Москве. Поэтому отношение к святителю Иннокентию у нашего журнала действительно давнее. И в 98 году печатались материалы об обретении его останков под руинами уничтоженного собора. В 2000 году, согласно решению собора, канонизировавшего святителя, было впервые именно в нашем журнале опубликовано его интервью. Служба, точнее сказать, тропарь, кондак, ему отчету к собственной канонизации. Поэтому сейчас, когда мы по благословению Владыки Серафима начали подготовку к 200-летию со дня кончины святителя Иннокентия, который будет отмечаться в 2019 году, через 3 года, и мы действительно стараемся, чтобы ни одного номера не проходило без материала о святителе Иннокентии, мы только возрождаем старую традицию. И действительно, мне приятно сказать, что номер, который мы представляли гостям нашего торжества 150-летия, он действительно открывается с публикации, первой публикации прижизненного портрета святителя Иннокентия, копию с которого нам прислали из Киева в январе. И действительно, мне приятно сказать, что как до революции редакторы журнала помещали эти материалы, вносили вклад в будущее прославление, так и сейчас мы публикуем впервые письма, впервые публикуем стихи святителя и позволяем нашим читателям действительно побольше о нем узнать.
А вот прижизненный портрет святителя Иннокентия, о котором ты сейчас говоришь, опубликован вот в праздничном номере журнала. И, ну, на мой взгляд, это потрясающая новость, потому что прижизненный портрет отличается от того портрета, которые были написаны художниками после его жизни. Чисто такой вот профессиональный, наверное, вопрос, что теперь будут переписаны все иконы?
А ты знаешь, как раз икона – это не портрет. Икона это
на иконе
уже...
допускается...
На иконе не то, чтобы допускается.
Не то изображение есть... лика, которое на самом деле было.
Есть каноны написания икон, которые сильно отличаются от канонов реалистической живописи. Поэтому понятно, что при создании иконного, иконографического образа всегда лицо становится ликом. Всегда происходят какие-то изменения. И вот я бы именно хотел подчеркнуть, что прижизненный портрет действительно отличается от дореволюционных, неприжизненных других портретов святителя. А вот если бы икону писали с этого портрета, она, мне кажется, какая-то, ну, примерно, конечно, примерно такая и была. Там, пожалуй, единственное существенное различие. На прижизненном портрете видно, что у святителя были серо-голубые глаза, а у нас сложилась традиция на иконах писать его с карими глазами. Ну, вот едва ли что не единственное. А в остальном иконный-то образ как раз остается иконным.
Ну, вообще, конечно, портрет потрясающий и, ну... буквально как живое. Это нужно видеть своими глазами. Я думаю, что если кого-то это заинтересует, люди найдут обязательно этот журнал и, естественно, этот портрет. Я еще раз предлагаю вернуться из субботы в понедельник, в 14 марта, в День православной книги. Еще один почетный гость поздравил личное издание с юбилеем. Член Совета Федерации России, доктор исторических наук, профессор Виктор Кондрашин специально приехал из Москвы на празднование 150-летия пензенских епархиальных ведомостей. Ему слово.
Я приехал сюда действительно ради того, чтобы сказать несколько теплых слов в адрес журнала. Как историк, как профессор университета и как часть Совета Федерации, член комитета по науке, образованию и культуре. Ну, с этим журналом меня тоже всегда связывает. Вот интервью я дал и удивился, что его публиковали. Я человек, ну, я не являюсь специалистом, скажем так, в истории Русской Православной Церкви. Но еще был один случай, когда я был в Троице-Каскарном монастыре очень давно. Вдруг неожиданно я купил весь выпуск, тоже приходил в Москву. И с удивлением обнаружил там свою статью, посвященную религиозному монархическому восстанию в селе Большой Зять Краснослободского уезда. Поэтому с этим журналом меня связывает вот такая личная судьба. Ну и, конечно, я не могу не сказать сейчас об этом, что вот, уважаемый представитель Конституционного совета, да, так называется ваш журнал, он мой еще и дипломник, поэтому очень мне приятно видеть сегодня вас, и что журнал приобрел такой замечательный облик, вот, благодаря вам, благодаря поддержке, вот, прежде всего, конечно, владыки. Ну и опять же журнал у меня связывает то, что год назад под моей редакцией вышел двухтомник Пензенской губернии в годы Первой мировой войны. Вы знаете, я туда поместил выдержки из пензенских епархиальных ведомостей, а в участии пензенской епархии, монастырей в таком благородном деле оказания помощи воинам, их семьям. Я был поражен, насколько эта информация была полна, насколько она была убедительна. И я понял то, что произошло дальше, вот, в 17 году и еще дальше с Русской православной церкви. Это такая большая беда, такая большая трагедия, это такая большая глупость. Потому что только позитивное шло из монастырей, то, что они делали в годы войны, то, что с ними потом сделали, то так несправедливо и по-божески. Но, слава Богу, все равно правда торжествует рано или поздно. И то, что сейчас журнал издается, то, что он издается в таком формате, с таким прекрасным авторским коллективом, при поддержке, вот, опять же, Пензенской епархии. Это прекрасно. И я, опять же, как член комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации, не могу не поделиться еще вот какой информации у меня мои коллеги, вот Сергей Геевич Володин, активно сотрудничает с патриархом. И вообще у нас в Совете Федерации были недавно рождественские чтения с участием патриарха, в том числе с участием многих наших пензенцев, вот в том числе тех, которые здесь отсидят у нас. И я, конечно, пользуясь случаем, хочу поздравить замечательного историка, краеведа Сергея Зелева. Это подвижник для мира, я считаю, краеведения, да, православного. И таких людей у нас очень много, вы знаете. Вот та же Кира Синтина, вот, наша звездочка тоже, какой она написала замечательную книгу. И когда такие люди работают в журнале, работают в Пензенской епархии, знаете, как-то легче становится и с большим оптимизмом смотришь в будущее. Тем более, когда мы в таком прекрасном зале еще находимся, в замечательном духовном семинаре. Кстати, я написал дипломную работу в свое время, посвященную участию семинаристов в пензенском революционном движении в эпоху империализма. Вот. Поэтому я тут 20-й фонд весело изучил, 5-й фонд Кристиана Губернатора, обзор важнейших дознаний. Я тоже небольшой специалист по истории Русской Православной Церкви в этой части. Вот. Ну и заканчиваю, потому что мне хочется много говорить, потому что так здорово, так мне хорошо здесь вот находиться, видя вас, уважаемые коллеги. Я бы хотел, конечно, прежде всего пожелать редакции успеха, пожелать сохранить то, что уже сделано их предшественниками. Мне кажется, что они достойны сейчас вот эту эстафету поддержали, что ли, и ее несут дальше. Поэтому многие лета пензенским епархиальным ведомостям, ну и нам всем, читателям и авторам, спасибо за приглашение. Спасибо.
Действительно, очень приятная, лестная оценка, особенно из уст Виктора Викторовича, который все-таки мой учитель, и к мнению которого я всегда прислушиваюсь.
Ну, несомненно. А вообще скажи, пожалуйста, кто они, эти читатели журнала, и какие еще отзывы, пожелания, может быть, приходилось слышать?
Ну, мне сложнее сказать о читателях журнала, чем, к примеру, о слушателях нашей программы, потому что тут прямая связь, тут звонки в студию, а здесь только такая более опосредованная какая-то связь, но тем не менее. Поскольку наш журнал распространяется по приходам, и также мы развозим, рассылаем по библиотекам, по музеям, по архивохранилищам, то, конечно, по приходам это в первую очередь духовенство. И от духовенства мне приятно, когда я слышу теплые отзывы, причем иногда неожиданные. Например, недавно мне сказали, как хорошо, что вы публикуете указы правящих архиерей в Пензенской, Кузнецкой и Сердобской епархии. Мне кажется, что эта часть такая, да, обязательная, конечно, ну, это положено, так, с революционных времен повелось, и тем более не вот много это места занимает, конечно же. Но мне кажется, не особо интересное широкому читателю. Но надо же понимать, что для духовенства все эти указы – это непосредственно руководство к действию, когда это какие-то распоряжения, касающиеся духовенства. Это информация о жизни соседних приходов, о жизни своих знакомых, сослужителей, и, конечно же, для них это важно и интересно. Вот. Приятно слышать доброе слово о краеведческих публикациях. Мне, как краеведу, я действительно стараюсь находить какие-то интересные вещи, перепечатывать, например, дореволюционные периодики уже незнакомых. Ну, можно считать, что это вообще неизвестно, потому что есть какая-то статья, была опубликована в 90-х годах в саратовских епархиальных ведомостях. Ну, представляете, кто вот сейчас уже с ней знаком, кроме специалистов. Если даже и специалистов кто-то знаком, потому что еще пензенские епархиальные ведомости у нас как-то революционные читают, а саратовские-то вообще выпадают, как правило. Какие-то проповеди, какие-то впервые мы публикуем, какие-то тоже перепечатываем из дореволюционных изданий, тоже они от нас далеки. Мы стараемся делать журнал, чтобы он был менее злободневен. Потому что специфика работы такова, что на радио можно в тот же день выдать новость, в интернете даже в тот же час можно выдать. Журнал все равно, ну, месяц-то, по крайней мере, пройдет, пока мы это сверстаем, пока это будет отпечатано, пока это доберется до читателя. Тут
актуальность новостей.
Ну да, поэтому мы стараемся, чтобы это были не только вот как бы свежие новости. Хотя и это тоже, потому что, ну а что, есть другой какой-то свод новостей всей жизни православной Пензенской области за месяц, его, в общем-то, нет. Поэтому есть кто-то хочет представление получить, то это тоже вариант. Вот, но все-таки мы стараемся отдавать предпочтение тем материалам, которые не устаревают за месяц.
Хорошо, давайте послушаем с юбилея еще одну запись. «Чертог твой вижду, спаси мой» – это песнопение Страстной Седмицы. Музыку написал Николай Андреевич Римский-Корсаков, исполняет хор воспитанников Пензенской духовной семинарии, регент, священник Владимир Ольхов. Thank you. Вот так великолепно звучит хор Пензенской духовной семинарии, а наше время, к сожалению, близится к концу. И в завершение, Женя, скажи, полуторавековая история журнала «Пензенские епархиальные ведомости» на страницах самого издания юбиляра не забыто?
Нет, конечно же, мы не стали делать какой-то отдельный спецвыпуск, мы решили растянуть празднование в журнале на весь год. Во-первых, весь год, как мы уже вначале говорили, он будет выходить со специфической такой обложкой, с логотипом 150-летия на этой обложке. И, во-вторых, что намного важнее и интереснее, в течение всего года мы будем публиковать материалы по истории журнала, материалы о его выдающихся редакторах. Вот, к примеру, в февральском номере мы перепечатываем статью Александра Васильевича Тюстина, посвященную первому редактору неофициальной части, протоиерею Иакову Бурлуцкому, который был не только основоположник журнала, но еще и основоположник фактически Пензенского церковного краеведения. Надо сказать, что...
Здесь же есть его портрет.
Да, 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 конечно. Несколько выдающихся людей до революции были редакторами журнала. Прежде всего, я, наверное, упомяну архимандрита Симеона Ленькова, который 2 года был редактором у нас, но зато потом стал наместником Александра Невской лавры, а закончил жизнь вообще епископом Минским и Туровским. Был редактором Алексей Егорович Попов, тоже выдающийся церковный краевед. Причем он был редактором, страшно сказать, с 875 по 917 годы. То есть поставил рекорд, который уже вряд ли кто-то побьет. А последним дореволюционным редактором был протоиерей Матвей Сергеевич Архангельский, последний ректор Пензенской духовной семинарии, тоже очень изурядный человек. И, конечно, о них, я думаю, что тоже у нас получится рассказать.
Три бывших главных редактора журнала «Пензенские епархиальные ведомости» впоследствии стали архипастырями.
Да.
Знаменательная цифра. Ну и самое последнее. Планы у журнала есть или полуторавековая история и точка?
На самом деле, вот как раз полуторавековая история, пусть не все годы из этих 150 лет журнала выходил, но тем не менее, она дает, ну, какую-то обязанность развиваться дальше, не останавливаться на достигнутом. Благо, мы сейчас, это не пустые юбилейные слова, мы сейчас чувствуем очень серьезную поддержку нашего правящего архиерея, который, вот как я уже говорил, и идеи даже подсказывает замечательные по тому, как сделать журнал лучше, и всячески нас поощряет к тому и помогает. Поэтому, конечно, хотелось бы привлекать и других пишущих людей. Не знаю, даже дело, наверное, не столько в штат, не в штат, сколько просто. Мы же, в принципе, готовы рассматривать практически любые варианты, если люди пишут на православную тематику. Я, прежде всего, имею в виду не художественную литературу, конечно, не прозу и поэзию, на это у нас просто не хватает места. Вот. Но что касается статей, прежде всего, исторических материалов, проповедей нашего духовенства, это еще не разработанное на самом деле поле. На самом деле, конечно, хотелось бы, чтобы мы постепенно увеличивали объемы, потому что сейчас...
Слава журнала?
Да, конечно. Потому что сейчас, если мы посмотрим на объем, например, журнала «Саратовской митрополии. Православие и современность», ну, это толстый, солидный журнал, сопоставимый, не побоюсь сказать, с журналом «Московской патриархии».
А он у них тоже выходит раз в месяц?
Да. То есть нам даже вот на своих непосредственных соседей есть на кого равняться. Мне очень приятно, что журнал, не скажу, становится хорошим, потому что это было, конечно, самонадеянно и не совсем правда. Но он становится похожим на настоящий журнал. Полновесный, полноценный, не настолько вот узкоспецифический, чтобы его читали только священники, остальным он был бы не интересен.
Ну и последнее. Где можно приобрести, я не знаю, почитать этот журнал?
Приобрести, конечно же, в храмах.
Только
он распространяется,
в храмах?
Да.
Ни в каких печатных киосках?
Приобрести, он распространяется именно вот через приходы Пензенской митрополии. А почитать...
В ближайшем храме, в ближайшей церкви зайдите, обязательно там в церковной лавке будет журнал «Пензенские епархиальные ведомости».
Так? По крайней мере, должен быть. Если их не разберут раньше, вот, а поскольку в некоторых храмах они распространяются бесплатно, то их расхватывают очень быстро. Ну а что касается почитать, то мы распространяем, развозим журнал и в областную Лермонтовскую библиотеку, и в краеведческий музей, в областной архив. То есть, в принципе, в основных библиотечных хранилищах он тоже должен быть в подшивках за все предыдущие годы. И я думаю, что как бы возможность ознакомиться есть. Я как уже с чего и начал, что как дореволюционные можно все увидеть на сайте Российской национальной библиотеки РНБ. Также все выпуски с 2010 года размещены на сайте Пензенской епархии. Так что в электронном виде можно ознакомиться, не выходя из дома.
Спасибо. На этом у нас все. Эту программу для вас подготовили и провели Юлия Шеварева и Нелли Павлова. Всего доброго. Мир православия.